Всем привет! Это 64-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня поговорили про самые популярные языки программирования по версии Tiobi. Это популярный индекс, рэнкинг, и Go вышел на 9-ю позицию. Также сделали критический обзор преимуществ использования ORM в продакшене. Также я рассказал про интересные цифры опроса 2024 года от компании Stack Overflow. Это ежегодный опрос, который компания Stack Overflow проводит среди разработчиков. Приятного прослушивания! Есть компания, достаточно известная, называется Tiobi. Это нидерландская компания, и мы чаще всего знаем об этой компании, потому что они регулярно публикуют результаты опросов, в соответствии с которым они ранжируют языки программирования по популярности. И ты, наверное, тоже слышал этот Tiobi индекс. На него часто ссылаются другие компании. А вообще сама эта нидерландская компания, она не занимается статистическими исследованиями, а она занимается анализом качества исходного кода. Ну и, в принципе, часто подвергают сомнению методологию этого индекса. И часто можно слышать критику этого индекса, потому что он как бы не совсем вроде как будто бы отражает то, что ты можешь чувствовать. Как разработчик, например, что у них Fortran на 10-м месте среди языков программирования. Ну, в общем, если вдруг ты будешь ориентироваться на этот Tiobi индекс, то ну как бы дважды подумай, потому что я бы, например, Fortran в 24-м году не начал изучать, даже несмотря на то, что он по этому индексу на 10-й позиции. Можно купить данные. Они продают вот эти вот данные, на основе которых они ранкируют эти языки программирования. Они стоят где-то $5000. И из интересного, что Go, язык программирования Go, вылез в топ-10. Он оказался на 9-м месте, сразу опередив Fortran. Я тут скорее хотел поделиться своим внутренним ощущением о том, что сейчас происходит с комьюнити Go. И какие такие основные проекты чаще всего появляются и являются такими свидетелями эволюции языка этого и среды разработчиков. И как мне видится, что чаще всего, вот буквально каждые 2-3 недели я вижу выход в новостях. Чаще всего обсуждаются какие-то релизы новых версий на Reddit, в рассылках, связанных с языком программирования Go. Это GUI-фреймворки. То есть, очевидно, есть неудовлетворенная потребность создавать десктопные приложения на этом языке. Ну, удобно то, что можно сделать кросс-компиляцию, собрать проект, будучи, например, в Ubuntu, как я это часто делаю, и собрать его, например, для другой целевой операционной системы, например, для Windows. И здорово было бы не только сетевые сервисы делать, но и в том числе GUI-приложения. И вот обилие GUI-фреймворков, но все они какие-то вот, некоторые сложные, некоторые попроще. А вот какого-то вот мажорного, пожалуй, есть парочка, но вот мне кажется, что еще нам предстоит услышать в ближайшие годы о каком-то вот суперпроекте, на котором наконец-то мы сможем собирать в том числе и десктопные приложения. У меня, например, нет такой потребности прям вот какие-то сложные десктоп-приложения делать, но тем не менее, если бы такая опция была, я бы только порадовался, пожалуй.
Согласен, ниша не заполнена.
Каждый раз это какой-то не очень-то приятный опыт. Я стараюсь ограничиваться, как правило, просто открытием странички в браузере и поднимаю сервер на Go. И, ну и, собственно, дальше это как будто бы у тебя обычное веб-приложение, просто оно запущено на десктопе. И у меня есть несколько приложений, таких, знаешь, агентов, можно так это сказать. Это приложения, которые запускаются фоном и выполняют некоторую задачу, например, предоставляют API какому-нибудь устройству или позволяют тебе удаленно там выполнять печать или стартовать некую задачу в операционной системе, где эта программа установлена. И есть приложение, которым есть библиотека, которой я, в принципе, довольствуюсь. Это Sistray, кроссплатформенная, позволяет тебе вот разместить твою иконочку в Sistray операционной системы с графическим интерфейсом, ну, типа Windows, в первую очередь, я имею в виду, и там менюшечка есть. Вот было бы здорово, конечно, чтобы был какой-нибудь GUI-фреймворк, достаточно простой в использовании, и при этом можно было бы создавать полноценные десктоп-приложения. Следующая тема — это ORM в продакшене. Я подписан на блог компании Timescale. Она известна в первую очередь своей базой данных TimescaleDB. Это Time Series база данных. И их блог я часто, ну, кто, наверное, слушает этот подкаст, часто слышит, как мы обсуждаем какие-то статьи, которые опубликованы в их блоге, потому что эти статьи часто имеют некую сходность с тем, как мне видится правильное использование базы данных. Например, одна из таких интересных статей, которую мы обсуждали недавно, это была статья про сокращение технического стека и сокращение баз данных, использование только PostgreSQL для всего и для... и как Time Series базу данных, ну, собственно, TimescaleDB, он основан на PostgreSQL, и в качестве key value storage и документного хранилища и так далее, и так далее. И вот у них была интересная статья на этот счет, и в этот раз меня зацепила их новая статья, она касается использования ORM в продакшене. В одном из первых выпусков мы обсуждали использование ORM в продакшене, и в этот раз я попробую построить вот это обсуждение несколько иначе. Я буду пытаться апеллировать в пользу ORM, а дальше мы будем критически смотреть на эти аргументы из этой публикации. Автор в этой публикации попробовал оправдать использование ORM, ну а мы с тобой немножечко критически на каждый из этих положительных пунктов ORM взглянем. Первый аргумент за использование ORM — это то, что ты используешь один язык программирования. То есть, предположим, ты пишешь на Java, ну или на Python, и в теории ты можешь знать только Python. И тебе даже не нужно знать, как устроена база данных, что там такое, где это все хранится. Достаточно просто использовать примитивные API для того, чтобы сделать там select, сохранить данные. Ты даже не знаешь, это insert будет сделан или update. Ты работаешь с объектами каких-то классов. Какие бы ты привел контраргументы?
Я согласен. Чем меньше ты языков используешь, тем лучше. С этим сложно спорить. Mm-hmm. Но, как показывает практика, для простых каких-то операций можно будет обойтись ORM. Но mm-hmm. чаще всего там появляются какие-то сложные запросы, И ты вынужден все-таки разбираться в этом SQL. Это первое. И второе, если у тебя медленные SQL-запросы, то тебе придется как-то оптимизировать свою базу данных, и в любом случае придется разбираться в том, как она там устроена.
А я еще дополню, все правильно, все равно придется учить SQL, скорее всего. Просто он позволяет сильно больше, чем позволяет вот эта вот абстракция ORM, которая упрощает, сглаживает углы и делает, дает тебе единый интерфейс по работе с данными, который распространяется на несколько, как правило, баз данных.
Но видишь как, оно позволяет тебе быстро начать.
Да.
С этим сложно спорить, особенно если ты не знаешь SQL. Но потом она как бы создает для тебя... Это что-то вроде ловушки. Ты в нее попадаешься, ты быстро начинаешь, а потом она тебя задерживает.
С ростом популярности того или иного ORM неминуемо синтаксис у этого ORM усложнится. И вначале, конечно, если выполнять самые-самые простые запросы, то все кажется просто, но... Если ты начинаешь читать следующие страницы документации какого-либо популярного ORM, то ты видишь, что все достаточно непросто. Следующий аргумент за использование ORM — это простой синтаксис запросов. Ну, мы только что с тобой обсудили, что простое, видимо, надо брать в кавычки.
Мне всегда, когда я пытался, помню, раньше я на Django использовал и Django ORM, Мне всегда казалось, что как только я пытаюсь что-то сделать сложное, мне приходится использовать какие-то костыли. И намного приятнее напрямую с SQL, с базой данных работать.
На самом деле в ORM прост, если ты делаешь стандартный крут, но за этой простотой одновременно с этим скрывается и сильная потеря в производительности, потому что чаще всего ORM выбирает все данные, неэффективно делает join-запросы, выполняется слишком много ненужного мэппинга. Есть интересная публикация от компании EdgeDB. Команда этой базы данных, это тоже база данных, построенная на базе PostgreSQL, но у них интересный синтаксис запросов, расширенный синтаксис запросов для выборки данных. Там можно очень-очень компактно писать сложные запросы. Интересный проект. Команда из EdgeDB, они сделали как раз бенчмарк, очень подробный, хорошая статья. Они описали подробно методологию, как они это все сделали. И сравнили популярные ORM с точки зрения производительности. То есть насколько у тебя деградирует твое приложение, если начинает использовать ORM. И именно вот эти части, которые используют ORM, они замеряли. И у них получилась потеря производительности четырехкратная. Они сравнивали с ORM-ами из в стеке TypeScript JavaScript. Это Prisma, SQLize, Type ORM.
Ну да, тут ты, получается, с ORM-ом ты быстро, если ты не знаешь SQL, то ты быстрее пишешь приложение, ты в этом выигрываешь, в скорости написания, но вот в скорости выполнения запросов ты теряешь.
Да, причем ты выигрываешь в скорости написания простых приложений.
Да,
если
да,
нет нагрузки на
сложных запросов, да.
Если у тебя нет большого количества данных, потому что если большое количество данных, ты уже думаешь, так, эти данные я буду выбирать, эти не буду выбирать, здесь я сделаю материализованную вьюшку, там, ну и так далее. То есть ты начинаешь думать уже больше с точки зрения базы данных, смотреть на свое приложение, а ORM здесь тебе только будет вставлять палки в колеса. Еще один аргумент в пользу ORM — это безопасность. Ну, ты, если используешь API ORM, то у тебя, скорее всего, налажать и написать такой запрос, чтобы была выполнена некоторая, чтобы злоумышленник мог выполнить SQL-инъекцию, например, ты не можешь.
Обычно я пользуюсь самой библиотекой PGX, которая за меня там все это проверяет.
Но она ничего не проверяет, Боря. Смотри, если у тебя, если ты даешь, передаешь в базу данных строку запроса в текстовом виде, и в эту строку у тебя пользователь умеет, имеет возможность передать свои данные, то есть если ты не используешь параметризированный запрос, а пользователь прям в строку может вписать свои какие-то данные из инпута, тогда ты подготавливаешь почву для уязвимости.
То есть, ну, у меня обычно параметризованные, то есть я вот использую параметры.
Вопрос безопасности — это интересно, то есть если действительно ты ORM используешь только через API этого ORM, то действительно под капотом ORM делает чаще всего параметризированные также запросы. SQL-инъекцию выполнить нельзя, но что интересно, что большинство ORM-ов при этом сами имеют уязвимости. И также некоторые ORM-ы позволяют тебе, в принципе, там это не так просто достигается, но ты можешь передавать сырые строки. Вот. А как только у тебя появляется возможность передавать сырые строки, соответственно, пользовательский ввод может попадать в эти строки. И вот тебе, пожалуйста, карабтится твоя безопасность.
Мне вот этот довод с безопасностью, он мне кажется не очень убедительным, потому что если ты хочешь, например, повысить безопасность, если бы передо мной стояла такая задача, я бы в качестве решения не на ORM бы переходил, а я бы переходил, ну, на использование какой-то библиотеки, которая проверяет те данные, которые я получаю от пользователя. То есть я их просто буду лучше валидировать, ну, либо вот, как ты сказал.
Ну, и плюс параметризированные запросы.
Да, параметризованные запросы. То есть когда ты отдельно отправляешь на сервер запрос, а потом отдельно ты данные. То есть понятно, что если в этих данных будет указан SQL запрос, эта строка, она не будет частью вот первого пакета.
С этой темой мы более-менее закончили. У автора не нашлось больше аргументов в пользу ORM, но он больше хотел объяснить, почему не нужно использовать ORM в продакшене. Ну и базовые идеи мы озвучили и в одном из первых эпизодов нашего подкаста. Ну и сейчас, я думаю, примерно те же идеи, часть из них мы повторили сегодня. Следующая тема — это результаты опроса Stack Overflow. Я уже делал один из выпусков, посвященных как раз результатам этого опроса. Такая тема очень простая, но мне интересно следить за развитием комьюнити разработчиков, какими инструментами пользуются, что нравится, что не нравится, и какие-то тенденции. И вот в свежем отчете от компании Stack Overflow появились целая группа вопросов по поводу использования искусственного интеллекта, инструментов вроде ChatGPT, Copilot и так далее. И здесь есть кое-какие интересные наблюдения, и я думаю, тебе тоже будет интересно про это все узнать. Во-первых, то, что меня порадовало, и то, что сильно контрастирует с тем, как я начинал свою карьеру в 2005 году. Интересное наблюдение, то, что по статистике Stack Overflow, по результатам этого опроса, 90% разработчиков используют официальную документацию для того, чтобы изучать какую-то технологию. Я вспоминаю начало своей карьеры, и я чаще всего прибегал к книгам, переведенным на русский язык, естественно, потому что английский я на тот момент знал очень-очень посредственно, и читал книги на русском с неточными переводами, неточными формулировками, с переводами одного термина разными образами. И потом в голове такая каша, и тебе, чтобы выстроить стройную картинку, требовалось намного больше времени, если бы ты читал это все на английском. И чаще всего, так как я был приучен к чтению книг, я искал также на русском языке русских книг и искал обрывочную информацию на форумах, на всяких, и документацию очень не любил. Еще там особенность была такая, что в те времена стародавние документацию как-то не очень старались писать ориентированную на новичков, и документация была сложно читаемой, если ты неопытный разработчик или администратор операционной системы какой-нибудь Linux, то ты мог открыть manual, и тебе далеко не все понятно, и тебе нужно было прочитать сначала какую-нибудь книжку, а потом только обращаться к этим страницам документации. И все это как-то сформировало некое такое блок внутренний, который скорее мешал мне читать официальную документацию, но вот сейчас большинство разработчиков, ну и я в их числе, предпочитают использовать документацию в соответствии с этим опросом.
Ну, книги тоже интересно. Бывают очень интересные книги. Например, вот книга по докеру мне понравилась тем, что там есть историческая такая перспектива. То есть там автор рассказывает, какие были до этого технологии и почему в итоге докер стал таким популярным. А в официальной документации ты только прочитаешь, как пользоваться докером. Поэтому бывают книги интересные. Но вот я заметил, что Man Pages, например, в Ubuntu намного бывает лучше некоторых книг. Например, по Git'у мануал в Shell намного лучше написано, чем в книге. Потому что в книге очень много воды обычно, а в Man Pages там все довольно кратко изложено, по сути, и ты не так много времени тратишь. Еще мне понравилось по GoLang, например, читать language-спецификацию. Там тоже я всегда много всего такого интересного нахожу.
Кстати, ты упомянул Docker, и в этом опросе Docker — это лидирующий инструмент разработчиков. То есть вот сегодня, в 2024 году, знать, как пользоваться докером, это прям обязательный скилл.
Я бы сказал так, что мануалы и официальная такая техническая документация, она очень такая лаконичная, ты быстро находишь нужные для тебя ответы. А книга, ты от нее часто ожидаешь какой-то дополнительной информации, какой-то исторической перспективы. И ты понимаешь, как вот эта технология, которую ты изучаешь, как она укладывается там, в общий спектр технологий, и почему мы сейчас используем тот или иной инструмент. Например, про Git, когда я читал вот эту книгу про Git, она так и называется про Git.
Да-да-да.
А там мне понравилось упоминание такого инструмента RCS, Revision Control System. И я решил посмотреть, прочитать про нее. И вот я как бы понял, почему в итоге отказались от локальной системы контроля версии, почему перешли сначала на централизованную, потом на распределенную. Вот мы сейчас используем Git. Это распределенная система контроля версий. Ну, то есть, там бывают такие референсы интересные, которые в main pages ты не увидишь, а в книге бывают интересные такие ссылки на другие.
Ну, я тоже не припоминаю, чтобы в документации объясняли, а почему вообще этот инструмент возник, а какие были у него предшественники. И я с тобой согласен, да, ты не понимаешь исторического контекста, не понимаешь взаимосвязи с другими решениями. Это просто такая сжатая, лаконичная техническая документация. И действительно, когда ты расширяешь свой кругозор, то кроме документации тебе вроде как будто становится больше ничего и не надо.
Ну, книгу ты прочитал как бы один раз, а вот к мануалу ты обращаешься постоянно. То есть ты понял, ну, да, примерно, да, да, как все устроено, а потом ты постоянно работаешь с там, спецификацией.
По поводу других инструментов, я упомянул Docker из этого обзора, из этого опроса. Также инструменты AI, DevTools, во-первых, используют почти все, 70% респондентов, а в опросе принимало участие почти 50 тысяч человек, 50 тысяч разработчиков. И самые популярные инструменты, то есть это те инструменты, которые люди уже, разработчики уже используют и планируют их использовать в следующем году. Это ChatGPT на первом месте, у него 74% удовлетворенности. На втором месте инструмент, про который я не слышал, это Visual Studio IntelliCode, 73%. И на третьем месте по популярности GitHub Copilot 72%. Интересно, что вот в этом обзоре, в этом списке есть где-то 20 инструментов. Большую часть из них я вообще никогда не слышал. Впервые прочитал об этом инструменте только в этом списке. И там также есть Google Gemini. И мое ощущение внутреннее полностью совпадает с результатами этого опроса. Удовлетворены им 62% разработчиков. И я вот подписался на платный Google Gemini и могу сказать, что он как-то сильно, по моему ощущению, не дотягивает до ChatGPT. Такое ощущение, что он прям вот сильно прям не дотягивает. И практически никто, кто когда-либо попользовался Google Gemini, не хочет в следующем году его использовать дальше. То есть, видимо, платить за подписку. Хотя там помесячная подписка. Интересно по поводу баз данных. Ну, кто слушает подкаст, знает, что мы чаще всего говорим и обсуждаем PostgreSQL. И это неспроста. По этому опросу PostgreSQL второй год уже держится в лидерах на первом месте. 48%, почти 49% разработчиков используют PostgreSQL. Я напомню, интересно, этот опрос я смотрю с момента его выхода достаточно давно. И в 2018 году на первом месте был MySQL, MySQL. И у него было 59%. И с 2018 года за 6 лет он опустился на вторую позицию, у него сейчас 40%, и Postgres подпрыгнул, опередил. А так вообще для понимание контекста, вот понимание комьюнити, что предпочитают, какие базы данных. Это PostgreSQL, как я сказал, первое место. Второе место MySQL. Дальше SQLite. Третье место 33%. Microsoft SQL Server 25%. И MongoDB 24,8%. Такая интересная информация. Дальше там Redis и так далее, и так далее. Но вот первую пятерку примерно полезно, я думаю, знать. Тут интересно, что из полностью проприетарных только одна база данных, это получается Microsoft SQL Server. Дальше. В этом опросе также интересно, как и в предыдущих, разработчики делились уровнем своих зарплат. Такая самая интересная часть. Шутка. О своих зарплатах рассказали большинство разработчиков. Я что-то не помню, какая там была цифра. Много кто рассказал о своей зарплате. И интересно, что в топе находятся какие-то редкие такие артефактные языки программирования. Ну, из редких я там, пожалуй, отмечу Erlang. Он находится на первом месте по уровню, медианному уровню зарплат. У Erlang сейчас самая высокая позиция — это 100 тысяч долларов. Это годовая зарплата со всеми бонусами, перками и до налогов. Так, по крайней мере, был сформулирован вопрос. И опрос проводился, тут важно, опрос проводился во всем мире. Там 20% респондентов — это США, Германия достаточно много, 8% или около того, 4% — это Украина, Великобритания, ну, в общем, все страны, Бразилия там 2%, Индия что-то 8%. И поэтому медиана здесь интереснее было бы посмотреть по странам еще также распределение, но эти данные, к сожалению, не опубликованы. А вот общая медиана такова. Ну, я так полагаю, что не стоит выбирать технологию, основываясь на этих данных, и, например, выбирать сегодня Erlang в качестве языка программирования, потому что по опросу медианная зарплата у него самая высокая. Очень сложно найти работу на Erlang'е. Интересно также, что вот если наложить вот этот результат топ зарплат по языкам программирования на топовые языки программирования, то номер один язык — это Go. То есть он входит в топ-10 языков программирования по индексу Tiobi, о котором мы говорили чуть выше. И он из этого топ-10 находится на первом месте среди прочих. Сейчас медианная зарплата в Go 76 тысяч долларов. Ну и Fortran, кстати, там тоже входит, если посмотреть на это пересечение, у него 70 тысяч. Интересно посмотреть динамику. Мне понравилось, что в этом году Stack Overflow, они опубликовали динамику изменения зарплат как раз. То есть, например, если разработчики языка на языке программирования Go могли зарабатывать около 100 тысяч долларов в прошлом году, то сейчас эта цифра сильно упала, до 76 тысяч долларов медианная оплата. Это может быть связано как с распределением по странам, то есть больше респондентов из других стран. Также может свидетельствовать о том, что ну, если этот фактор не доминирующий, опять же, никаких пояснений они не дали, то это может, в принципе, свидетельствовать тогда о насыщении рынка, как мне видится это. То есть больше разработчиков на оплачиваемых технологиях появляется, и, соответственно, вознаграждение падает. Ну, вот такая интересная динамика. То есть Go подупал. И вообще, в целом, если посмотреть на все цифры в динамике, на все языки программирования, насколько произошло падение или рост от прошлого года к этому году, то почти все языки программирования подупали. Ну, мне тут сложно объяснить это, кроме как тем, что либо произошло сильное насыщение, либо действительно много респондентов из Индии повлияли на смещение этих цифр в худшую сторону. Интересный был вопрос по поводу искусственного интеллекта. Видят ли сами разработчики искусственный интеллект как угрозу? Воспринимают ли они искусственный интеллект как угрозу для вашей текущей работы? И 68% считают, что нет. Они не видят никакой угрозы в искусственном интеллекте, а наоборот, активно его используют. 20% не уверены. И 12% считают, что AI — это угроза для их текущего места работы. И я могу сказать за вот эти 12%, что мне часто попадались статьи на Reddit, когда компании, которые занимались искусственным интеллектом, имеется в виду там, анализом текстов, генерацией каких-нибудь изображений, они, естественно, видят угрозу в искусственном интеллекте для своих компаний, небольших стартапов, потому что крупные гиганты сумели создать очень мощные модельки, которые часто опережают вот, модельки небольших стартапов. Возможно, как раз вот эти 12% — это вот такие AI-стартапы, которые пытаются анализировать данные и зарабатывать на своих моделях искусственного интеллекта. Меня заинтересовала также статистика по формату работы. То есть удаленная работа, в офисе работа или гибридная. И самая часто встречающаяся форма работы – это гибридная. То есть это 43%. Полностью работают в офисе 20%. Полностью удаленные 42%. Почему меня заинтересовала эта цифра? Просто я сам работал какое-то продолжительное время в телекоме, и там не предполагалось вообще никакой гибридной работы, тем более удаленной, только в офисе. И мне интересно было узнать, что на самом деле эта статистика была раньше доступна по результатам опросов прошлых годов, но обратил внимание на нее только сейчас. А мне это интересно, потому что, оказывается, большинство людей нашей профессии, они работают либо гибридно, либо удаленно. А те, которые прям посещают офис и никаких других форм работы не предполагает их текущее место работы, это маргинальное меньшинство. Это 20%. Но наблюдается небольшой рост, видимо, вот после ковидные какие-то времена было 15% в 2022 году людей, которые ходили в офис, а сейчас их стало 20%. Но такой рост не сильно большой. Еще интересная мне лично статистика по поводу того, а что расстраивает разработчиков на их текущем месте работы. Первое место занял технический долг, 62%. Второе место, Боря, послушай внимательно, комплексный или сложный технический стек. 33% разработчиков не удовлетворены тем, что все слишком сложно. И наше вот это желание, наоборот, сократить технический стек до самого необходимого набора инструментов, оно, в принципе, согласуется с общими какими-то настроениями и тенденциями. Дальше это надежность софта. Ну, такое, мне кажется, малозначимый конкретно для нас. Это 31%. То есть много достаточно людей не удовлетворены надежностью программного обеспечения, которое они используют. И вот что мне было интересно узнать на четвертом месте, это слежение за твоей работой. 27%. Вы прослушали 64-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме и прочих платформах. В Телеграме наши выпуски выходят раньше, чем на других платформах. До встречи через неделю.